Ричи Рамп.
Ну что, мы начинаем программу «Дифирамп», и уже так по традиции именно эту передачу воскресную мы транслируем в интернете. Поэтому, дорогие друзья, если у вас под рукой компьютер, можете не только нас слушать, но и включить наш сайт эховский и прямо увидеть вдохновенное лицо нашего гостя. Посмотреть ему в глаза. Это Геннадий Викторович Хазанов, которого я приветствую в студии. Здрасте, Геннадий Викторович.
Здравствуйте.
Напомню, что эфир прямой абсолютно. Это не только подтверждает и трансляция, но еще и возможность поговорить с нами по телефону прямого эфира. Милости просим, если не против наш гость. Да?
Я не против. А сколько у нас времени?
У нас времени до конца часа. Потому что у нас будет время на все.
До конца часа ночи?
До конца часа. А
или,
сколько сейчас
или
времени?
Этого, или этого,
этого
часа.
До трех.
А, этого,
да, часа. Да. Хотя, боже мой, до одного часа. Что-то. Не о чем
нет,
поговорить.
Я не могу. У меня сегодня спектакль «Морковка для императора», поэтому я должен вас все равно покинуть.
Хорошо. Значит, напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. Напомню, смс, куда тоже можно прислать вопросы, плюс 7-985-970-45-45. Я надеюсь, что сейчас в ближайшее время мне еще принесут вопросы, которые пришли на наш сайт до начала программы. Там много всего. Но я начать хотела не с Геннадия Хазана, дифирамп пропеть не ему, а его дочке. Потому что мне кажется, что одно из знаменательных событий
вот
в отечественном кинематографе произошло.
Вот
открытие новой актрисы. В фильме «Сказки про темноту», так называется, по-моему, этот фильм.
По-моему, «Сказка».
Да, «Сказка про темноту». Да. Где дочь Геннадия Викторовича сыграла главную роль женскую и сделала, по-моему, настолько блестяще, что все просто рты пооткрывали. Типа, а где же раньше была эта замечательная артистка? Алиса раньше была балериной.
Да.
Да?
Ну, вообще артистка, она была с малолетства. Но сначала это была хореографическая дорога.
Угу.
Причем выбрана эта дорога была ею лично, она настаивала на этом. Человек, она была упорной с раннего детства. Свою маму, то есть мою жену, она изводила и истязала точностью приезда к началу занятий. А поскольку машину Злата всегда водила сама и работала в этом смысле водителем одновременно и у меня, и у дочери, значит, ну, у дочери были преференции утренние. И вот надо было откапывать из-под снега эту машину и обязательно первый приехать в хореографическое училище московское, ждать, когда откроются двери. Но судьба распорядилась по-своему. И в конце 90-х годов, уже танцуя...
В Большом же она работала,
в Большом.
Да?
Причем надо сказать, что ее фамилия в данном случае ей не помогала в Большом театре, поскольку не только театр «Современник», как сказал один человек, террариум единомышленников, я думаю, вообще театральные организмы склонны к этой системе координат. Поэтому ей было там очень непросто. И, к счастью или к несчастью, она получила травму, поехав, с моей точки зрения, совершенно безответственно кататься на горных лыжах, чего она до этого не делала никогда, получила тяжелую травму и вынуждена была сцену оставить. Потом стала заниматься хореографической работой,
как хореограф.
И мне кажется, что у нее тоже были возможности, перспективы, но что-то ее это не захватило. Хотя она это делала, с моей точки зрения, довольно любопытным. Но когда речь зашла уже о том, что она вступает на территорию там, драматического искусства, у меня спина похолодела. Я, конечно, нежно любящий отец, но когда речь заходит о деле, инстинкты родителей отходят на второй план. И, наверное, в этом смысле я плохой отец. А может, и не такой плохой, потому что в медоточивом потоке, когда свой человек, родной, говорит, что ему кажется, Причем он может, конечно, ошибаться, но не сказать о своих сомнениях, о своих там мыслях по тому или иному поводу нельзя. Я и сегодня говорю, простите, я и сегодня говорю, что, обладая достаточно серьезными природными задатками, Алисе предстоит пройти долгий-долгий путь постижения этой профессии. И самая большая проблема – это проблема того, что ее профессия является не функцией, а всегда производной от функции. И где найти ту производную, то есть эту функцию, которой потребуется эта производная? Вот это самый большой вопрос. Всем нам хорошо понятно и известно, что ничего страшнее невостребованности нет. И сколько талантливых людей прошло через эту бренную землю и, не имея востребованности, так и унесли с собой в мир иной свои божеские дары.
Да.
Ну, с другой стороны, может, и это предполагалось или предполагается в той судьбе, которая у человека существует. Но мне очень радостно, что мы начали беседу именно с разговора об Алисе, потому что я смотрю на нее и думаю: Господи, если бы я чем-нибудь мог ей быть полезен.
А вы посмотрели кино?
Да, я посмотрел.
Ну, скажите же, вот объективно, очень талантливая работа. И она неожиданна еще и тем, поскольку у балерины это другой вид искусства.
Абсолютно.
И там совершенно другие средства выразительности.
Абсолютно согласен.
И когда балерина попадает на драматическую роль, весь этот балет лезет.
Правильно, правильно.
А здесь, правильно. Ну, откуда она это все знает? Откуда она умеет вот так вот достоверно существовать в кадре?
Правильно, правильно. Я тоже обратил на это внимание. Мне, конечно, очень хочется и хотелось бы, чтобы она прошла еще какой-то драматический курс обучения, потому что на этой дороге никогда не бывает много обучения. Никогда.
Ну, кстати, вы сами проходили этот путь, когда начали работать в драматическом театре.
Но кто учителя? Вот самый главный вопрос. Потому что сцена и съемочная площадка – это все равно не одно и то же. Но у Алисы есть способность этого непрерывного процесса. Вот то, что сцена требует. И я, посмотрев запись спектакля «Город миллионеров» на канале «Культура», посмотрев на себя достаточно критическими глазами, я хочу сказать, что там кому-то может нравиться, кому-то нет, может не нравиться – но непрерывность процесса у этого артиста стопроцентная. Это я просто вижу со стороны, даже если у этого артиста была другая фамилия. И для меня это очень важная вещь. В кинематографе это очень трудно сделать. Эпизоды снимаются хаотически. Да. Снимается сначала конец картины, потом начало. Всё. Это очень тяжелый труд. Очень. И как режиссер должен всю партитуру держать, это его ответственность прежде всего, потому что он видит картину своими глазами, хотя, как мне кажется, зачастую большое количество режиссеров не видит картину своими глазами до момента отснятого материала, и потом начинается пазл этот. А потом, когда пазл начинают складывать, возникает проблема. Здесь неправильно играет, здесь неправильно играет, здесь не то делается. А уже ничего сделать нельзя. Это в спектакле можно поправить. И в этом смысле ничего прекраснее живого процесса на сцене нету. Я вот смотрю там какие-то свои старые записи и думаю: Господи, ну что ж это такое? Ну что ж ты, никто тебе не объяснил, и сам ты не понимаешь. Ну что ты, батюшка, делаешь? Ну что это такое? Ну это все задним умом.
Ну, я, кстати, хочу сказать нашим слушателям, что вот не лукавит Геннадий Хазанов, поскольку я немножечко знаю Геннадия Викторовича, знаю, какой он самоед. Каким тщательному анализу подвергается каждый его выход. Ксюш,
ну какой же это самоед? Это просто, с моей точки зрения, это честный подход к делу. Я учился у Надежды Ивановны Слоновой, Царствие Небесное, которая занималась все время такой тонкой операцией. Она все время мне вшивала ампулу, которую я назвал антиуспех. С этой ампулой, как в торпеда, которую зашивают алкоголику, актер должен жить всю свою жизнь. Как только заканчивается действие этой торпеды, надо новую вшивать срочно, иначе гибель наступает. Иначе наступает взгляд на мир с Монблана, на который, как тебе кажется, ты забрался. Да кто тебе сказал, что ты на этом Монблане? Вот в чем дело. Никакого самоедства здесь нет. Просто нет самоуспокоенности. Mm-hmm. Но это правда. А откуда она должна быть? Почему она должна быть? Я видел музыкантов, которые до глубоких седин по 5, по 6 часов занимались на инструменте. И никто не удивлялся, почему эти люди по 5-6 часов, сколько времени Ростропович уделял просто занятиям. Угу. И Рихтер,
Как станок, как у тех же у балетных.
Ну, обязательно.
Самое. Хотя вот я не знаю, что у драматического актера, что может быть в этом качестве.
Бесконечный процесс анализа. Взгляда на окружающий мир, внимательный взгляд за поведением людей, за мотивацией их поведения, за то, как, за тем, как они, то, что на нашем с вами языке называется оценки, какие оценки есть у людей, это все входит в технику профессиональную. Вот я получаю большое удовольствие, играя в спектакле «Ужин с дураком», который уже идет 12-й сезон.
Ужас. Кто бы мог предположить?
Да, спектакль театра Антона Чехова. Значит, и вот Леонид Рушкин, поставивший этот спектакль в 98-м году, ей-богу не предполагал, что мы будем играть 12-й сезон при битковых аншлагах в большом помещении Московского театра эстрады.
А партнер у вас постоянно там, Олег Валерьянович Басилашвили, или не всегда?
Нет, дело в том, что Олег Валерьянович играет 50% спектаклей, и вторые 50% играет Борис Дьяченко. Угу. Причем должен вам сказать, что Боря просто без всяких там расшаркиваний, Боря хорошо играл, а сейчас играет просто очень хорошо. Вот мы вчера играли спектакль 2 дня подряд, и 2 дня играл Дьяченко. Очень хорошо стал играть. Просто. И видит Бог, я очень люблю Олега Валерьяновича, и все, и обожаю с ним играть. Но у меня нет никаких в этом смысле внутренних там недовольств или капризов. Я с большой радостью иду играть с Дьяченко спектакль. Так вот, я говорю об Анатолии Равиковиче. Угу. Какой глаз у этого человека? Какая наблюдательность? Как точно он вобрал в себя эту кладовку оценок человеческих? Это 24 часа в сутки человек должен этим заниматься. Это Голгофа, конечно. Это разновидность наркомании, безусловно. Но эта наркомания не такая, как потребление героина или там какого-то другого наркотического вещества. Потому что это, с моей точки зрения, все равно здоровая энергия, которая в тебя поступает от зрителей, она на тебя действует как душ, как лекарство. И вот этот процесс такой причинно-следственных связей.
То, что тратишь, то тебе, тебе и возвращается.
Конечно. Да. Поэтому, когда актеры долго не играют, и когда они начинают страдать, многие думают, что это капризы. А это разновидность наркомании, ломка начинается.
Потому что тренированность, она все равно чувствуется. Ой, я даже могу привести пример. Вот замечательный актер Олег Меньшиков. Просто замечательный. Преступно мало играет на сцене. После огромного перерыва вышел на сцену, сыграл моноспектакль, вот 1900-й. Заработа для него просто, я не знаю, видели вы или нет.
Но я
прекрасно понимаю, что если бы он бы каждый день в течение этих 10 лет выходил бы на сцену, он бы сыграл на порядок лучше. Потому что есть вещи, которые, вот как мы с вами об этом говорим, как станок, как гаммы, да, которые, вот, без которых невозможно. У нас сейчас новости. Я напомню, что программа в прямом эфире, поэтому после новостей обращусь к вашим вопросам, которые...
У нас уже конец скоро.
Новости, да.
Дифирамб.
Возвращаемся в передачу. Напомню, что в гостях у нас Геннадий Хазанов. Вы можете видеть это на нашем сайте, эту встречу. Геннадия Хазанова уж точно вы ни с кем не перепутаете. Напомню еще раз, телефон 363-36-59 и смс плюс 7-985-970-45-45. Перейдем к вашим вопросам обязательно. Но возвращаясь к творческим планам, поскольку... Вы уже сказали, вы уже поняли, лишний раз подтвердилось то, что Геннадий Хазанов работает сейчас в основном в драматических спектаклях, вот в театре Антона Чехова и «Морковка для императора», которая сегодня, и «Ужин с дураком», и «Смешанные чувства», и «Все как у людей».
Точно.
Все есть. Но при этом все-таки тянет его на место преступления, и иногда он выходит один на один со зрителем.
Ну, вообще, меня не тянуло на место преступления 5 лет, и меня случайно подвели к месту преступления. В апреле нынешнего года от безвыходности арендаторы отказались от своих амбиций проводить 1 и 2 апреля что-то на сцене театра эстрады. И таким образом эту дырку пришлось... Прошу
своим
прощения,
телом.
Да, своей грудью. И выяснилось, что, так сказать, эта пробка интересна не только мне, но и определенной части зрителей. И тогда я сказал, ну, давайте попробуем продлить существование этого, как теперь принято говорить, проекта, ужасное слово, да. Значит, это не концерт, потому как, скорее всего, это такая форма моноспектакля. Рассказывать глупо. Но
называется «Я вспоминаю», да?
Называется «Я вспоминаю». И так написано на афише, что это не концерт, с антрактом. Вот это тот максимум, который я могу сказать. И ну, хвалиться нехорошо, но все вечера, которые, значит, я до этого играл, результативно, как мне кажется, приносили удовольствие не только мне. Не только мне. Я не хотел бы заниматься такой вульгарной саморекламой. Но мне правда интересно, что люди, которые так внимательно следили за моей жизнью, что они сегодня сказали, придя вот на этот вечер, для того, чтобы посмотреть, что стало с артистом, который...
Ну, что так говорите, что стало?
Ну, конечно. Ну, как, это же интересно. Дело в том, что я же исчез из этого пространства вообще. Понимаете, меня на протяжении долгих лет практически не было нигде. Из жанрового пространства я исчез по собственной инициативе, потому как я не смог удовлетворять потребности приходящих на этот жанр зрителей. А других зрителей у меня не было, потому что другие зрители не понимали, на что они должны идти. И вот с помощью театра Антона Чехова, с помощью Леонида Трушкина, я, так сказать, удержался на профессиональной поверхности, так без ложной скромности, может быть, даже сделал какие-то шаги в поступательном направлении. И вот на этом витке вернуться к моносуществованию, мне кажется, достаточно любопытно. Поэтому, если придут зрители 3 ноября в Театр эстрады, значит, тогда и дальше буду играть. Там... Если не придут, тогда буду отвечать на вопросы. Скажите, вы опять ушли?
Нет, придут, это понятно. Просто вопрос такой, из чего состоит все-таки это произведение? Там есть какие-то старые вещи, которые вы...
Значит так, там задействован видеоэкран.
Угу.
Но видеоэкран задействован только по одной простой причине. То, что показывает видеоэкран, я не могу сделать вживую. В силу там, определенных причин. Потому что там либо документальные кадры идут, которые сыграть нельзя, либо там выступления, каждый из которых нужно 1.5-2 часа.
Грим.
Грим. Угу. Это киногрим, это не маска, к которой прибегал Аркадий Исаакович Райкин. Это совсем другой принцип. Это практически все равно, лучше или хуже, но сыгранный кусочек роли.
Угу.
Ну, вот, собственно говоря, все. Поэтому это вживую нельзя сделать. Я уже не говорю о том, что вырвано из контекста того или иного юбилейного вечера и сегодня прочитать. Ну, например, можете себе представить, я пришел к вам на день рождения и сделал вам поздравление. А потом я это поздравление вживую буду читать на аудитории. Вне атмосферы, которая существовала у вас на дне рождения. Я скажу, что почему это нам рассказывают про юбилей Ксюши Лариной?
Который случился в 1913 году.
Ну, даже не важно в каком, даже если это позавчера было. Но почему мы-то должны сейчас это слушать? А вот если это записано, и если это по тем или иным причинам представляет интерес... Потому что, посмотрите, у Ксюши Лариной, смотрите, что там произошло. Там в этот момент просто, ух ты, господи, это же надо. Не, это интересно, давайте смотреть. Но это уже документ. Это та же самая причина, по которой много лет назад я отказал Лёне Парфёнову в предложении реализовать дубликат программы, которую он снимал с Жванецким. Я сказал, не хочу. Я не хочу заниматься сегодня чтением того, что я делал когда-то. Это ушло вместе со своим временем. У Михаила Михайловича Жванецкого произведения нетленные, поэтому он имеет право их читать еще ближайшие 50 лет. Дай бог ему здоровья и удачи. У меня ни амбиций таких нет, ни оснований таких нет. Я в этом смысле человек, который... продукт превращал в выхлопные газы уже. А что ж сегодня выхлопными газами кормить людей? И так сегодня у нас с экологией непорядок.
Ну что ж, тогда еще раз напомним, 3 ноября ближайший не концерт.
Не концерт, и с антрактом.
Вот
это, потому что многие мучаются, когда нет антракта, они говорят, ну тогда чего идти?
Ну что, давайте за жизнь теперь. Куда же? Вы же на «Эхо Москвы» пришли. Сейчас вот слушатели ваши очень хотят выслушать все, что вы думаете о наболевшем.
Что я только сразу хочу предупредить. Да. Практически ничего не думаю. Как говорил один персонаж повести Андрея Платонова, так. На собрание не хожу, ни в чем не участвую и ничего не член.
Слава Богу.
Все.
Значит, смотрите. Возвращаясь к ролям, которые были сыграны вами, которые вы играете, или не сыгранными.
Да.
А поскольку вы играете Наполеона в «Морковке для императора»,
да.
Не было ли у вас искушения сыграть Иосифа Виссарионовича Сталина?
Было. Было. Во-первых, искушение было давно. И в 95-м году, на 70-летие Ольги Александровны Аросевой, я уже и предстал... будем говорить так, в гриме. Некоторые считают, что не только в гриме. Но скажу честно, у меня несколько лет назад было яростное желание сыграть в сериале Сталина, который должен был снимать Бортко по материалам Родзинского. Я перечитал еще раз литературную основу. Когда я закончил читать, закрыл книжку, я сказал, не хочу его играть. Не хочу. Я не могу приступать к там работе, если я не погружусь в субъективную правду персонажа. А там субъективная правда персонажа одна. Серьезнейшая форма заболевания.
Все-таки.
Конечно. Конечно. Можно спорить, говорить, что он сделал для страны такого, сякого, и этого, и пятого, и десятого. Все правда. И будут, главное, правы и те, и другие. Сказать, что Сталин мелкая фигура в истории человечества, это неправда. Крупнейшая. А Гитлер не крупнейшая фигура в истории человечества. Крупнейшая. А Наполеон не крупнейшая фигура. А сколько человеческих жизней ушло в землю благодаря этим людям? Мне могут сказать, а человеческая жизнь и есть исходный материал, и есть продукт для изготовления того или иного блюда исторического. Но тогда мера ответственности.
Угу.
Это такой фантастический уровень вероломства, что он даже отбил у меня вообще желание об этом думать. Это первое. И вторая составляющая. Меня попросили сняться в одной сцене, в этой роли. Значит, тут был какой-то там китайская шкатулка, так это называлось. Я приехал. Меня долго гримировали. Я вышел. Произнес там 4 или 5 предложений. После этого я читаю какую-то там прессу. Что это какой-то гротеск. Я читаю и думаю, или я сумасшедший, или просто эти люди ничего не понимают, что они пишут. Гротеск только в том, что у меня фамилия такая, что она автоматически сразу помещает в систему координат несерьезного подхода. Вот и все. Это результат зомбированного сознания. Это результат стереотипов, это результат негибкого ума. Я с этим сталкиваюсь вообще всю свою жизнь. Это не значит, что я бог весть там, что о себе думаю. Но то, с чем мне приходится сталкиваться, приводило меня просто иногда в состояние растерянности, иногда ярости. Кстати, одна из причин того, что я расстался с этим жанром, лежит здесь от несоответствия требований, то, что я называю толпы, и желания эту толпу не то что идеализировать, а попытаться ей бросить продукт чуть сложнее, чем тот продукт, к потреблению которого не привыкли. Возможно, это моя вина, у меня не хватило художественных аргументов. И такое тоже может быть. Я всегда начинаю с самого себя. Нет у меня желания играть Сталина. Вообще у меня, как бы сказать, в отличие от артистов или актеров, которые говорят, вы знаете, вот часто я думаю, кого бы мне хотелось сыграть? Да никого мне не хотелось сыграть. Мне хочется сыграть живых людей.
Ну, это другое. Я все-таки вас про Сталина спросила, почему?
Почему?
Потому что все актеры, которые брались за эту роль, серьезные большие актеры,
да,
и которые сейчас выходят на сцену в гриме Сталина,
да,
а это, на минуточку, Сергей Юрский, да? Это Игорь Кваша, это Валентин Иванович Гафт. Я знаю, что Михаил Казаков.
Ну, Гафт хотел... это условно.
Ну, все равно он же про это говорит.
Ну, нет, про это
так или
говорит.
Иначе, все равно представить, как это поколенческая история. Люди пытаются договорить что-то по этому поводу. Это же не просто Юрский в роли, это высказывание свое.
Ксюша, вы знаете, я вам честно скажу, мне все неинтересно.
Да?
Ну, все.
Тогда объясните мне, почему до сих пор не можем мы выяснить отношения с этой эпохой и с этим человеком.
А да не надо ничего выяснять вообще. Это, с моей точки зрения, нескончаемая история, уходящая корнями в прошлое этой земли нашей, в ментальность людей, в азиатскую составляющую. И люди ни в чем не виноваты, не надо их в этом обвинять. И поэтому чего не договорили? А что надо договаривать? Что? Нужно обязательно повесить ярлык. Вот или Сталин хороший, или Сталин плохой. А что об этом говорить? Надо говорить о собственном рабстве. Надо говорить о собственном ничтожестве. А не искать все время виновных. Ну, вы посмотрите, ну, ведь все плохие. Ну, возьмите 20 век. Ну, что, Николай Александрович Романов был хороший? Плохой. Потом большевики пришли. Плохие. Потом и у этих большевиков там свои были. Этот лучше или этот хуже, или этот хуже, или... Ну, ни одного хорошего не было. Ну, что ж это такое? Ну, все плохие. Это же, Брежнев плохой, Андропов плохой, Чернев. Ну, все плохие. Да что ж нам-то засылают-то все время? Прямо с какой-то планеты Альфа-Центавры. Да ничего они не плохие. Они есть наше отражение. Не более того. Они есть реализованное внутреннее желание и потребность массы. Я не думаю, что большевикам необходимо было так бы зверствовать, если бы они не встречали такого сопротивления. А зачем тогда зверствовать? А потом сопротивление закончилось. Они зверствовать перестали. Как перестали зверствовать? И все. Тут и пришел им каюк. И сейчас много идет разговоров. Вот государство входит в коридор авторитаризма. А куда еще это государство должно войти? Только в этот коридор и может войти. А как иначе? А что мы хотим? Я никак понять не могу. Мы что хотим? Потому что у нас свобода и анархия, и вольница – это практически тождество. Потому что свобода моя предполагает свободу вашу. И я должен вашу свободу уважать не меньше своей. А если я говорю только о своей свободе, ну так это такая же авторитарность и такая же диктатура. А какая разница? Не хочу я Сталина играть.
Дальше поехали. Почему, спрашивают наши слушатели, вы не подписываете никаких писем? Интеллигенции. Вы давно подписывали какие-нибудь открытые письма?
Ну, я какие-то просьбы о помощи там литераторам.
А нет, вот я такие имею вот, вот политические какие? Декларации.
То есть, ну, например, как, вы не волнуйтесь, но мы в прямом эфире, поэтому все равно, если вы что-то хотите меня конкретно спросить,
я не боюсь. Столько писем было за последнее время.
Да, пожалуйста. Да? Ну, например.
Ну, последние письма у нас в Петербурге в основном пишут по поводу башни «Газпрома», которую собираются устанавливать.
Так.
Там половина деятелей культуры
за половина против.
А половина против.
Так.
Это я на основании вот этих пожеланий могу сделать выводы об этих людях? Это что о них говорит? Это разница во вкусах только, на ваш взгляд?
Или я что? Не знаю, не могу вам сказать. Я не могу вам сказать. Я не принадлежу к деятелям культуры, поэтому...
Но к вам же обращались когда-нибудь?
Ну, что-то обращались, да. Но я вам должен сказать, что я вообще этому значения вообще не придаю. Я вам скажу честно. Больше того, и те, к кому обращено это, эти письма, они тоже никакого внимания на это не обращают. Да не имеет это никакого значения. Как нужно, так и сделают. Вот какая мера ответственности потом у этих людей будет. Но это их проблема, это не моя.
Угу.
Поэтому, но желательно ко мне не обращаться ни с какими письмами. Ни слева, ни справа, не хочу. Не хочу ни в чем, я не принимаю в этом участие. Я занимаюсь театром. Все, вот, мне этого достаточно.
Кстати, да, и в театре действительно можно все ответы на эти вопросы получить.
Абсолютно.
Во многих работах.
Абсолютно.
Так, у нас уже время-то заканчивается. Я всем наобещала телефонные звонки. Что же я такая?
Ну, сижу, давайте.
Да? Давайте мы сделаем. Наташ, давай мы включим несколько телефонов, звонков,
да.
Потому что мне передо мной, я боюсь здесь все трогать, и у меня камера уедет, да? Давай. Телефон 363-36-59. Пару звонков успеем.
Давайте.
Алло, говорим. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я счастлив, что я слушаю Геннадия Викторовича.
Спасибо большое.
Я очень хотел вот с Райкиным это самое как-то вот его как-то увидеть, его услышать вживую, да, и не получилось. Может быть, с вами придется вот как-то так вот, ну, вживую.
А чего вы хотите, на концерт прийти?
Да нет, не хочу. Я просто хотел... Я
поговорить?
Знаю, что Геннадий Викторович, он гениальный человек. Он талантливый человек. Ну, он, понимаете, я вот на уровне Райкина, вот, допустим.
Хорошо. Спасибо вам большое. Это вот человек попал в формат дифирамба. Очень хорошо.
Да. Ну, да,
желательно вопрос. Да, это дифирамб.
Да, я забыл, как нас называют.
Давайте еще звонок.
Да, пожалуйста.
Алло, алло. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Очень плохо слышно, расстанемся с вами.
Давайте, давайте.
Обещаю, а потом у нас не получается. Давайте еще, пожалуйста.
Есть?
Алло, алло. Есть? Да, говорим. Алло.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Так.
Все.
Ну? Ну, говорите.
Леонид Томск.
Так.
Хотел спросить. Вы никогда не думали о том, чтобы переехать жить, ну, как многие, допустим, деятели искусства сделали, переехать за границу, ну, допустим, в Германию, там, Штаты. Вот мой вопрос.
Уехать, что ли?
А, вы спрашиваете, не было ли у меня желания уехать? Я правильно вас понял? Должен вам... Я спасибо вам за вопрос. Если бы у меня было такое желание, вы бы уже, чтобы мне задать вопрос, набирали бы международный номер телефона. Ну, есть еще?
Ну, давайте еще, пожалуйста. Алло.
Алло, добрый день.
Да.
Да.
Геннадий Викторович, у меня к вам... Меня зовут Андрей, я звоню из Москвы. У меня к вам следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот то, как вы сейчас говорите, так эмоционально, так откровенно, это так апеллирует к большинству слушателей. Скажите, пожалуйста, к вам вот это понимание пришло сейчас с большим возрастом? Или что есть, был ли какой-то этап в вашей жизни, который заставил вас мыслить?
Понятно.
Я все понял. Спасибо за вопрос. Извините, что мы так форсируем, потому что мы так утонули в моих словесах, что...
Забыли про вас.
Забыли про вас, да. Я считаю, что вся моя прожитая жизнь и есть путь переосмысления, переоценок. Поэтому, когда это конкретно произошло, послушайте, за 64 года, ну, так сказать, я надеюсь, что 64 исполнится, уже было столько всего, что можно было много раз задуматься над тем, как ты живешь и что тебе кажется важным и что неважным. Еще есть?
Давайте еще, конечно. Алло. Говорите. Ну, говорите, не дышите.
Алло?
Да, пожалуйста.
Это говорит Тверская Валентина. Дина,
да, Валечка.
Я преклоняюсь перед тобой, Валечка, преклоняюсь, спасибо, перед твоим умным, рассудительным рассказом о том, что такое наше современное искусство.
Спасибо, Валечка.
Я желаю тебе всех благ. 3 числа я буду у тебя в зале.
Да, будь здорова, Валечка. Спасибо, очень рад тебя слышать.
Ну, расскажите уже нам, кто это.
Ну, это была гроза, гроза журналистики. Эстрада трепетала, когда Валентина Терская, или Терская, я уже не знаю, как точно поставить ударение, когда Валя приходила смотреть, значит, эти экзерсисы, и потом писала рецензию. Она была человеком очень таким нонконформистским и не любила делать никаких фальшивых поклонов, так сказать. У нее были свои принципы, которые зачастую расходились там с необходимостью оберегать те или иные неприкасаемые фамилии. Так что вот я рад, что Валечка позвонила. Вот, есть
здорово.
Еще звонок? Ну,
хватит.
Вот все?
Хватит. Это ради этого звонка мы телефон включили, в конце концов.
А, хорошо.
Последняя минута.
Да.
Опять возвращаюсь к театру.
Да.
Почему так давно ничего не делали нового в театре Антона Чехова?
Вообще существует так называемое понятие производственные тайны. Сказать, что мы ничего не делали, неправда. правдой будет сказать, что пока результатов того, что мы делали, видимых результатов нет. Но с моей точки зрения и отрицательный опыт так же необходим, как и положительный, а иногда и более ценен. Ни одной минуты практически с момента, когда закончился репетиционный период спектакля «Морковка для императора», а это уже скоро 4 года, практически ни одной минуты, дня, недели, месяца мы не провели без размышлений и репетиций, и репетиции ни одной пьесы, даже вот так я хочу сказать. А пока мы в поиске того результата, который мог бы устроить всех и зрителей, и тех, кто это делает.
То есть вы хотите сказать, что у вас может что-то не получаться?
Да. И я не стыжусь этого. Гораздо страшнее, когда человек говорит: «Ах, я точно знаю, как это нужно сделать». И успех в кармане. Бойтесь этих людей.
Геннадий Хазанов, спасибо вам большое.
Спасибо.